эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста. Проводим его с новосибирским гунером Максимом Зиновьевым. Максим, приветствую вас.
Иван, приветствую. Добрый день всем слушателям.
Но я тут знаю, что вы же сейчас не в Новосибирске, да?
Сейчас
в другом месте на букву «Н».
Да, я сейчас в Норвегии нахожусь.
Что вы там делаете?
В городе Берген. Ну, я здесь учусь. Я уехал на год учиться по обмену как студент Бергенского университета и буду здесь еще полгода находиться. Вот живу, отдыхаю и учусь.
Берген, я правильно понимаю, это такая деревня на берегу озера?
Нет, это...
Море.
Я бы сказал, это на берегу моря, запад Норвегии, это достаточно далеко от Осло, это второй по населению город Норвегии, около 500 тысяч жителей здесь. Вау. Ну, то есть, это как бы... По сути, вообще вся Норвегия достаточно, можно назвать, все города Норвегии — это деревни, по большому счету.
Ну, да.
Урбанизация долго не касалась этой страны, поэтому сейчас... Что-то меняется, но все равно традиции, они сохраняются. Очень много в природе норвежцев, чем в культуре проводят время. Они сами называют, что наша культура — это природа. Так нам говорили на встречах первых со студентами.
Тем не менее, несмотря на то, что да, Норвегия, она похожа на деревню вся, но тем не менее... Норвежские любители футбола активно смотрят АПЛ. И, в общем, то, как играет сборная Норвегии, клубы, я могу сказать, что вот я видел Мёльда не так давно. Но Мёльда чуть-чуть в более европейский футбол играет. А так-то они играют в олдскульный британский футбол. Навесил, прыгнул.
Да, я соглашусь. Я здесь смотрел один матч, потому что он был очень важный матч. 3 тура назад, кажется, местный клуб Бран играл с Русенборгом, который последние несколько лет чемпион, или уже много лет последний чемпион. Там сейчас играет Лорд Бентнер, кстати.
Он же в тюрьме сидит, говорят.
Нет, он играл.
Играл уже,
да? В том матче, да. И последний матч я проверял, он голевые передачи отдавал. То есть, он играет. И у Бран долгое время в этом году шел на первом месте, и было ощущение, что Берген может там станет чемпионом впервые за 10 с лишним лет, но в том матче они проиграли 1-3 дома, причем пропустили 2 гола там за 10 минут, потом стали отыгрываться, но уже было сложно. И, ну, в общем, они отпустили Русенборг вперед. Сейчас, по-моему, Русенборг уже должен стать чемпионом либо на следующей неделе, либо уже стал, я не проверял. Ну, то есть клубный футбол есть, но да, игра была довольно забавная, потому что в целом очень-очень слабый уровень, очень низкий. То есть, да, это бей-беги, навесил, ударил, и ничего такого креативного особо не наблюдал.
Да, чемпионат Норвегии я видел тоже пару раз. Это тяжкое зрелище. Оно сравнимо с чемпионатом Шотландии где-то примерно, плюс-минус. Я даже не знаю, кто лучше. Надо посмотреть, как там, если норвежские шотландскими клубами встречаются в Европе, то, наверное, там у них такая жесткая заруба, что-то равное должно быть. Ну, хорошо, Арсенал показывают же в Норвегии?
Да, показывают. Насколько я знаю, в Норвегии Ливерпуль больше всех поддерживают. Я вообще видел в атрибутике ливерпульской больше всего народу на улицах. То есть, да, и просто видел в интернете окрашенные в английские клубы страны. Ну, типа по Твиттеру или по просто популярности, как-то они определяют. И Ливерпуль, Норвегия в ливерпульских цветах была. То есть тут, в общем, за скаузеров они. Много скаузеров здесь, видимо.
Ну, история — страшная сила, на самом деле, потому что, несмотря на то, что я вообще напомню, если кто не в курсе, Ливерпуль АПЛ вообще не выигрывал никогда. Ни одного раза просто. Но, тем не менее, это была доминирующая сила английского и, я бы сказал, даже европейского футбола в каком-то смысле в 80-х годах. И уже прошло там более 30 лет, и, тем не менее, воспоминания об этом у всех живы. Все помнят этот Ливерпуль с Иэном Рашем там, и Грабиларом в воротах. И...
Я еще вспомнил, Йон Арне Риссе же долго играл за Ливерпуль. Я думаю,
Риссе.
Это тоже фактор.
Риссе, да, играл, конечно, но... До Риссе все равно Скандинавия, она, да, была с таким ливерпульским уклоном. всегда. Я думаю, что еще просто... Почему не Арсенал, скажем, да, когда Арсенал там вот что-то выигрывал, какой-то был период вот этот хороший, потому что арсенальская игра, она норвежскому зрителю не близка сама по себе. То, что нравится нам, там, перепас быстрый, да, открывание, там, забегание, это не норвежская история. Им близок, конечно, такой футбол более ломовой, хотя Ливерпуль сегодня вообще в такой не играет. Но, скажем, вот то, что я помню из 80-х годов, там Ливерпуль был такой классической британской командой. Они могли играть и низом, но для начала они предпочитали задавить соперника силой просто. Если это получалось, то тогда ничего не нужно. Если нет, тогда уже они начинали там применять какие-то другие методы. Ливерпуль был мощная команда в 80-х годах, но бывали у них случаи провалов. Я помню, они приезжали в Тбилиси на матч с Динамо Тбилиси, по-моему, в Кубке Кубков это было, и проиграли 3-0 там. Динамо Тбилиси в тот год выиграла потом Кубок Кубков, но вынос Ливерпуля 3-0, это... Видите, сколько лет прошло, я, ну, то, что игру я помню, это вряд ли, наверное. Но я ее смотрел в прямом эфире, да, ее показывали. Но я помню, что когда вот было это название, Динамо Тбилиси Ливерпуль, то мы вот мало чего понимали про Ливерпуль, ну, кроме того, что он там многократный чемпион какой-то, но и то не очень английский. Но мы все были уверены, что там грузинам ничего не светит.
Mm-hmm.
Когда стало там, они выиграли 3-0, а потом еще ответная игра, тоже были подозрения. Но мы все болели, живя в Советском Союзе, не было такого разделения там, что ты, если ты болеешь там условно за «Зенит», то ты не болеешь за «Спартак» в Еврокубках. То есть многие болели за «Спартак» в Еврокубках тоже.
И ну, когда... «Спартак» «Арсенал» тоже обыгрывал.
Но это было уже
в
построссийское время.
Построссийское, да.
А там это было в советское время, и они приехали в Ливерпуль, и там проиграли только 2-1. И после чего, я помню, это у меня возникла мысль, что, может, не так страшно вообще, черт, как его малюют. Но потом англичан исключили из Еврокубков за эту историю в финале лиги, тогда Кубка чемпионов. На Эйзеле, брюссельском стадионе, когда они играли с Ювентусом, и там погибло 40 итальянцев. И на 5 лет англичан из Еврокубков отлучили. И, собственно, на этом европейская гегемония Ливерпуля не закончилась. Он после этого, как мы знаем, выигрывал Лигу чемпионов дважды. Если мне память не изменяет, дважды. Или один раз. Ну, неважно. Выигрывал, короче говоря, в финале играл точно еще не один раз. Так что просто с АПЛ там какая-то у Ливерпуля такая непонятная история, что они все никак не могут выиграть. Арсенал уж, но выигрывал АПЛ так чувствительно. Ну, мы еще к Ливерпулю не приблизились, но вы же сейчас в иллюзиях пребываете тоже, да?
Ну, сейчас у нас сложный месяц традиционно. Remember the curse of November. Так что, не знаю. Я был в иллюзиях до последней игры, и сейчас я, мне кажется, тоже в них пребываю. Ну, то есть мы отстаем, конечно, на 3 очка от Тоттенхэма, но в целом мы еще в гонке, у меня такое ощущение. То есть мы как бы...
Я сейчас...
Нет, безнадёги никакой не чувствуется.
Я стесняюсь спросить, в какой гонке мы находимся?
Ну, как минимум за четверку.
Ну, за четверку это бесспорно.
Да. Ну, я воспринимаю, мне очень нравятся формулировки, которые уже много слушателей использовали, я тоже ее разделяю, про то, что вот неплохо бы держаться в этой вот там тройке, четверке до хотя бы апреля, марта, потому что мы до апреля никогда за последние там сколько лет не держались. Ну, последний год, когда мы вот претендовали или даже выигрывали АПЛ, наверное, был последним годом, когда мы там были в апреле на первом месте.
Да, да.
Вот, поэтому вот хотелось бы такое еще, наверное, изменение, это как такой бонус к тому, что в целом игра изменилась в лучшую сторону, и вообще много позитивных изменений. Всерьез стали обсуждать тактику Арсенала в социальных сетях, в медиа, чего я не помню давно уже, чтобы там вот так они играли с Ливерпулем. Матч с Ливерпулем вообще много обозревателей, не связанных напрямую с Арсеналом, я видел, что писали, которых я раньше... Ну, то есть я не то чтобы специально их искал, просто они действительно появлялись. То есть раньше было про что-то другое речь, про Венгер остается, Венгер уходит последние сколько лет уже. Так что да, в целом есть повод пребывать в иллюзиях, конечно.
Но вы правильно сказали, я, правда, знаете, меня научили этой пословице «Remember, remember, we are shit in November», что это про Челси вообще, а не про Арсенал. Но надо сказать, что Арсенал, да, тоже в ноябре обычно не очень выступает. Однако, мы сейчас скажем, что мы все равно не проигрываем очень много времени. То есть последнее наше поражение датировано там 3 месяцами назад. В августе мы проиграли Челси в гостях, и с тех пор мы нигде не проигрываем, что, в общем, хороший знак. Но нас ждет, конечно, такой. Я просто вам расскажу календарь сейчас по матчам, которые нас ждут, про которые мы сейчас поговорим. Бормут на выезде, потом Тоттенхэм дома, потом Манчестер Юнайтед на выезде. Я пускаю игры Лиги Европы при этом. Потом Хаддерсфилд дома. Тут такая легкая послабуха будет. Потом Саутгемптон на выезде. Потом Тоттенхэм в Кубке Лиги дома. После этого Бернли дома, ну, допустим, да. После этого Брайтон на выезде и Ливерпуль на выезде. То есть я скажу, тут такая у нас 4 больших матча практически за месяц. Манчестер Юнайтед, 2 Тоттенхэма и Ливерпуль на выезде. И есть у меня какое-то такое чувство, что нам вот не удастся остаться к 30 декабря вот в сюжете, что мы не проигрываем с августа, что где-то мы, наверное, проиграем, нет?
Есть, конечно, вероятность. Я не знаю, никто не знает, но есть ощущение, что очков мы потеряем, там должны потерять достаточно. То, что вы назвали и середняковку, ну, там Брайтон в гостях тоже непростой должен быть, наверное, матч. И Саутгемптон, если они додумаются уволить тренера, может быть, тоже что-нибудь там появится.
А если, не дай бог, они его уволят как раз перед нами, да, допустим?
Да, 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 допустим.
И на нас выйдут, да, на подъеме.
То есть, в целом, там есть где поискать интригу. Очень бы хотелось победить Ман Юнайтед в гостях просто для, ну, для дополнительный эмоциональный подъем, потому что там всегда сложно, и как бы плохо они ни играли, мы всегда там имеем какие-то проблемы, и чувствуется, что в этом году будет, ну, возможно, нам просто не дадут играть, как Мауриньо любит, и будем ничей какую-то катать вялую. Поэтому, да, есть ощущение, что можем там потерять очки.
Я, честно говоря, не представляю себе, как Мауриньо может кому-то что-то навязать в сегодняшнем виде. Мауриньо только может под кого-то подстроиться еще как-то, а вот что он что-то кому-то навяжет, в этом я очень сильно сомневаюсь. Что может предложить Мауриньо, кроме автобуса?
Имею в виду, что автобус, скорее всего, я дома. Не имею в виду, что мы будем... Да, дома. Ну, такой аккуратный.
Не знаю, футбол. Не знаю. Я думаю, что у Мауриньо очень сложная ситуация. И нет, я просто понимаю, что у него нет козырей никаких, кроме этого заношенной, этой козырной семерки, про которую все знают. У них там 2 простых игры до нас, там, ну как простых, дома Кристал Пэлас и выезд опять же Саутгемптон. Поэтому, может, они там ментально как-то станут получше. Но я хочу слушателям сообщить, что мы играем с ними на Медвике 5 числа, в среду. С Тоттенхэмом играем в воскресенье 2-го, а с Манчестер Юнайтед 5-го. То есть еще там Медвик наложит свои, конечно, свое влияние окажет, что нам ехать на Медвик. То есть это выезд, это не такой простой выезд, как могло бы показаться, несмотря на то, что Манчестер, я с вами согласен, да. Манчестер выглядит очень плохо. Кстати говоря, я сегодня прочитал, что господин Погба сообщил товарищам из Ювентуса, что он в январе собирается вернуться в Ювентус. То есть, я думаю, его за язык, что ли, тянут там. Зачем он это рассказывает кому-то? Даже если он и собирается. Непонятно. Но, вы знаете, я читал тут большую такую развернутую в одной из центральных газет текст по поводу того, как журналисты оценивают сезон вот на сегодняшний день. И кто является для них открытием сезона, ну, в смысле команд? Вы бы кого назвали? Вот кто открытие этого сезона после 12 матчей?
Вулверхэмптон. Ну, они просто пришли в АПЛ и показали, что они тут, в принципе, готовы остаться. Ну, то есть по прошедшим играм они смотрятся очень интересно. Их хочется видеть в следующем сезоне, потому что они просто приятно играют. То есть, в отличие от Хаддерсфилда, который весь прошлый сезон. Ну, вы, в частности, я просто помню, что ожидали, что они вылетят, и были готовы их с ними проститься, но они остались. Вот. Ну, здесь совсем другая ситуация. То есть, я думаю, Волки, наверное. Может быть, Борнмут, потому что они все еще достаточно высоко находятся.
Значит, один журналист сказал Вулверхэмптон, один журналист сказал Арсенал, остальные все сказали Борнмут. Я понимаю, с чем это связано. То есть мы едем в Борнмут играть, у нас в воскресенье эта игра. Должна вызывать она у нас опасения в связи со всеми этими историями. Борнмут на сегодняшний день находится на 6-м месте. Мы на 5-м, Борнмут на 6-м. Опережает Уотфорд, Манчестер Юнайтед по разнице мячей. Возможно, да, вот взгляд на таблицу и может кого-то там, я не знаю, но впечатлить сильно. Но в моем понимании это такой перебор мощный, потому что я смотрел игру Борнмут-Манчестер Юнайтед, которая была, ну, на тот момент вообще стыковая. И я должен вам вот сказать, если кто не видел этот матч, что в целом он состоялся 3 числа, что в целом Борнмут начал очень уверенно. Было моментов у них там 3-4 очень быстрых. После этого они забили гол внутри этих моментов, повели 1-0. Ну, после этого Манчестер Юнайтед как-то со скрипом так начал двигаться. Но как только скрип закончился и Манчестер Юнайтед чуть-чуть задвигался, игра Борнмута развалилась просто напрочь. И начиная с 30-й минуты на поле был только Манчестер Юнайтед. Больше второй команды не было. Какими-то чудесами совершеннейшими им удалось до 94-й минуты достоять на счете 1-1, когда все-таки они пропустили второй и проиграли 1-2. И проиграли совершенно заслуженно. То есть Манчестер Юнайтед, какой бы он ни был плохой, он у этого Борнмута выиграл совершенно абсолютно заслуженно в гостях. Поэтому я, честно говоря, вот... Во-первых, я не разделяю этих разговоров, что Борнмут это открытие. Борнмут приличные отрезки выдавал каждый год. А во-вторых, я думаю, что уровень Борнмута все равно такой, что эта команда там второй десятки будет в итоге. И все. И разговоры о том, что мы тут туда едем, нам надо там опасаться. Ну, опасаться окей, опасаться надо. Но говорить о том, что там Борнмут это какая-то сила, на которую Арсенал там должен оставлять какие-то очки, я вообще совершенно не готов. То есть, несмотря на всю эту похвальбу, и надо еще иметь в виду, что Эдди Хау англичанин, англичане своих тренеров любят, своих тренеров мало в АПЛ, еще поэтому его там активно поддерживают. Но все равно, на мой взгляд, Арсенал совершенно очевидный фаворит в Борнмуте. И если мы там и проиграем, то мы проиграем только по собственной вине. Какой-то, я не знаю, какой. То ли мы начнем сзади там куролесить, привозить, еще что-нибудь. А так, в целом, игра вот с Кристал Пэласом в гостях, на мой взгляд, она сложнее, чем, которую мы 2-2 сыграли, чем игра с Борнмутом. Потому что Борнмут даст нам играть, будет сам играть. И это ровно
Кристал Пэлас больше предложить может в атаке, наверное, тоже. За счет за он сильно... Много проблем может доставить. Кристал... В Борнмуте просто нет такого качества.
Я согласен, но там игрока. Есть Вилсон, теперь которого вызвали в сборную, и он сыграл свой первый матч. Но главным образом, мне кажется, что Кристал Пэлас, она просто более мастеровитая команда сама по себе. Там игроки получше, правильно? За, да. Там просто получше игроки. И то, что он находится ниже Борнмута, это некое стечение обстоятельств, не более того. Поэтому я никаких вот таких вот специальных опасений по поводу Борнмута из-за того, что он находится на 6-м месте, я не испытываю. Я видел их, наверное, в этом сезоне 3 раза, включая вот эту игру с Манчестер Юнайтед. Это известный Борнмут, с которым мы многократно играли. И я, честно говоря, вот так вот, чтобы его там бояться, опасаться, я вообще такой проблемы не вижу. Ну, честно вот говорю, совершенно. Нет, понятно, что мы можем не выиграть. Ну, можем мы проиграть, наверное, при случае. Но если бы это была команда прошлого года, та могла проиграть вообще где угодно. А в нынешнем сезоне все-таки мне кажется, что психология сменена в целом. Вот это вот Ну, вот это безразличие такое полное в целом. Это распальца чуть что, повели 1-0, все уже. То есть, мне кажется, ну, это ушло все. Этого нет.
Много волевых побед стало, то есть за счет вторых таймов, постоянно выигрывавших вторых таймов и провальных первых, правда, таймов. И я ощущаю, что в Борнмуте будет сложно опять оставить ворота сухими, потому что мы постоянно пропускаем. И пока что везде на выезде мы пропускали, насколько я помню. И со всеми соредниками, и были непростые игры в Кардиффе тоже, и в Ньюкасле, имеется в виду, что там обыграли в один гол. То есть не было легких каких-то прям побед. Ну, Фулхам разве что, можно таким назвать.
Ну, и то по первому тайму не сказать, что она
была
легкая.
Да, по первому тайму не сказать. Поэтому я тоже Борнмута не опасаюсь, но думаю, что мы обыграем, но пропустим. Такой мне самый вероятный видится вариант.
Я согласен с вами, но вот так для меня вообще не самоцель это клиншит.
То есть, если, нет, конечно, нет.
Если мы выигрываем 3-1, то я скажу, вообще не проблема. Лучше 3-1, чем 0-0, и все. Тут все понятно. Но у нас высокого класса достаточно игроки по сравнению с Борнмутом. И даже в плохой день какой-то класс должен сказаться, мне кажется. Особенно учитывая, что у нас, я понимаю, не так много народу по сборным ездило, да?
Да, у нас нам в этом смысле везет, что у нас Лекозет не ездит. Азил отказался, это тоже, наверное.
Абамиянг тоже там в каком-то
Абамиянг истории, это, да.
То есть, в принципе, у нас никакой вот этой глобальной проблемы, что все по сборным, все устали или еще хуже с травмами, как Решфорд, он ушел вроде с последней игры с травмой. Этого у нас ничего нет, поэтому, мне кажется, команда должна быть в нормальном тонусе совершенно. И у Эмери была куча времени посмотреть на Борнмут, вычислить его слабые стороны, которые совершенно очевидно, что это игра сзади, а это ровно то, что нужно нам для того, чтобы там забивать голы. С чем связываете то, что мы первый тайм играем плохо?
Я сам... у меня было предположение, не знаю, насколько оно имеет место в действительности, что в целом у нас, может быть, мы экономим силы просто и не сильно бежим, потому что у нас длинный сезон, и мы думаем, что посмотрим, попытаемся не пропустить, потом посмотрим их слабые места, в перерыве их обсудим и вскроем оборону. Хотя это довольно наивно, потому что 45 минут не так много, все равно часто бывает. И поэтому, да, сложно такую тактику... она довольно наивная, правда, если это так на самом деле.
Вы знаете,
мы не будем бежать.
Да, специально. Вы знаете, она, может, и наивная, но в 9 матчах, которые мы играли с андердогами, то есть со всеми командами за пределами топ-6, мы выиграли все 9 вторых таймов. Все вообще. Поэтому, когда это один матч, два матча, три матча, там, четыре, окей, можно говорить о том, что там просто так сложилась игра. Но когда это происходит практически каждую игру, то я согласен, что в целом для глобального вывода нужно подождать сезона, чтобы все команды посмотреть в разных ситуациях Арсенал, когда будет, как он будет себя вести. Но у меня совершенно четкое впечатление, что дело не в том, что сезон длинный, а дело в том, что тренер хочет, чтобы была возможность реально прибавить во втором тайме. И команда физически готова неплохо. Вы знаете, да, что мы больше всех пробегаем в лиге,
да,
вообще. То есть команда реально подтянута физически, она способна держать темп. Но 90 минут высокий темп держать никто не может. Пока что, пока роботы не играют. И мне кажется, что это совершенно осознанная идея, что мы не то, что мы играем в полсилы, мы не играем в полсилы, но мы играем в полтемпа. То есть мы должны иметь возможность резко прибавить во втором тайме. И заметьте, мы по большому счету в концовке мы плохо играли только в Кристал Пэласе. Так уж совсем. Там видно было, что мы не можем...
Что мы можем еще пропустить.
Что мы не можем реально надавить на них в конце. Но там был перелет из Баку, там был выезд этот Кристал Пэлас, там была погода ужасная, этот дождь. То есть там были такие очищающие для физического состояния обстоятельства. А в остальных всех играх, включая последнюю с Кристал Пэласом, с этим, с Вулверхэмптоном, все равно мы на Вулверхэмптон надавили в конце. Понятно, что остались дыры для контратак, но давление с нашей стороны было.
И, ну да, мы рисковать начали.
Да, и видно было, что у нас есть для этого силы. Поэтому я думаю на сегодняшний день, что это осознанная тактика, она не связана с тем, что берегут именно силы на сезон, а берегут силы именно в конкретной игре. То есть задача первого тайма — это осмотреться, не пропустить, понятно, при случае забить. Если все это не случается, тогда во втором тайме включается форсаж и идет попытка снести андердога на форсаже, которая тоже не всегда, по большому счету, удается. Но, как правило, случается. И даже с Кристал Пэласом мы выиграли второй тайм тоже, несмотря на то, что матч мы сыграли ничего, потому что первый был проигран. И я бы не сказал, что там в Кристал Пэласе был какой-то форсаж у нас. Но штрафной, потом угловой, два гола. Формально, да, формально мы этот тайм выиграли. Поэтому я вот так ожидаю эту игру. Я на самом деле ожидаю, что в первом тайме мы тоже не будем никакого там особого преимущества иметь. Будем пытаться сохранить свои ворота. Что, конечно, в позиции Арсенала и вот сегодняшнего играющего в обороне представляется вообще очень сложной задачей. Как можно, вот имея Мустафи, там, этих Орлов, все холдинга, считать, что ты можешь сыграть на ноль в первом тайме? Не знаю.
Да, я тоже не знаю. Явно требуется усиление защиты.
Не, ну окей, усилиться мы сейчас не можем. Усиляться
сейчас не можем,
мы будем зимой.
Борнмут, мне кажется, побежит в первом тайме. Мне кажется, по тому, что я вижу в хайлайтах, обычно активный достаточно, в принципе, играет дома Борнмут. Ну, как все, наверное, такие команды-середняки дома в целом. Поэтому в первом тайме, наверное, будет, ну, будет сложно. Было бы неплохо попробовать на контратаке что-то забить, чтобы сразу пыл унять Борнмута в матче. Ну, действительно, опасений никаких все равно серьезных нет, поэтому...
Ну да.
Так,
да,
то есть да, могут.
Мы быстро перекрасились, да?
Да, конечно.
То есть в прошлом году перед этой игрой мы бы с вами сказали, что мы можем проиграть в гостях абсолютно любую игру, и эту в том числе.
И мы ее проиграли в прошлом
да,
году.
Да, да. Да. А до этого мы проигрывали ее 0-3 и сыграли 3-3 там. Да. Санчес феерил. Так что Борнмут для нас такой выезд статистически не самый сладкий. Но в этом году присутствует какое-то вот ощущение, что у нас поменялся этот ДНК командный, что мы больше вот не являемся этим бесформенной кучей, которую может каждый пинать.
Да, есть ощущение, что какой-то костяк появился у футболистов. Ну, то есть я смотрю, вот они в фотографии или когда голы празднуют, или просто с тренировок постоянно трио Лаказет, Обама, Абамиянг и Гиндузи, что довольно забавно, потому что парень только пришел, и его никто не знал до этого. Ну, видимо, они, возможно, на французском общаются вместе, или просто веселые ребята. Ну, то есть они постоянно вместе. И Воби тоже с ними, и Азил вроде как-то стал больше улыбаться, и играть тоже стал получше. Так что да. И вообще есть ощущение, что в Арсенале появились игроки, которыми можно усилить топ-клубы. Я вот думаю, что раньше было ощущение, что ну, у нас явно самый слабый состав, сейчас уже такого, мне кажется, нет. Ну, то есть явно есть там нападающие, которые могли бы усилить там тот же Ман Юнайтед, потому что в Ман Юнайтеде сейчас вообще беда. Хотя, может быть, это связано больше с психологией, а не с классом, но может быть, и Тоттенхэм тоже можно было бы посмотреть. Ну, просто сравнить, если класс игроков, то в Арсенале не самые плохие уже игроки. Ну, так чувствуется, потому что их раскрывают. Есть ощущение, что их раскрывают, и они и растут. Не стагнируют, как раньше.
Да, то, что у нас игроки сами по себе растут, с этим я тоже согласен. Это то, чего вообще не было в последние годы. Это отсутствовало. И плюс еще я скажу, что у меня изменилось отношение к трансферным слухам несколько. Если раньше я вообще на них не обращал никакого внимания, потому что было известно, что это манипуляция болельщиками, то теперь проходят такие когда слухи, ну, например, что мы собираемся взять вингера из Ромы Чингиза в январе, или что мы собираемся взять полузащитника из Вильяреала Форналса за 17 миллионов, вроде как, потому что у него там клаусулы есть в контракте, то я начинаю думать, что вообще все это реально, ну, теоретически хотя бы. И мне нравится то, что происходит в Фамилии. Фамилии я не знаю. Я, например, не знаю, как этот парень играет, Форналс. Просто я вот... Ну, я видел Вильяреал, как играет. И его наверняка видел, но я не идентифицирую этого совершенно. Мне нравится, что по позициям у нас какие-то разумные слухи такие. Вот у нас, например, нет слухов, что мы берем вратаря. Правильно? Потому что на сегодняшний день нам вроде вратарь не нужен. Нет слухов, что мы берем нападающего, потому что нам на сегодняшний день нападающий не нужен. То есть какие-то слухи ходят вокруг тех позиций, которые нам нужны. Беспокоит только одно, что нет никакого слуха, что мы берем центрального защитника. Хотя нет, нам нужен центральный защитник, нужен лидер какой-то. Посмотрите, он Ливерпуль Ван Дайка купил, и Ван Дайк сам расцвел. И оборона Ливерпуля насколько стала более надежная. То есть, я не знаю.
Да, нужен, я тоже слушал, в каком-то из выпусков сказали, что нужен харизматичный защитник. Именно вот тут тоже это важное, наверное, качество. У нас их просто нет.
Ну, у нас...
харизма, та, которая есть, она...
Нет, та не подойдет.
Это не то, да.
Да, та не подойдет. Нет, ну, у холдинга харизма вообще отсутствует. То есть, тут говорить вообще не о чем. У Мустафи она присутствует, но не так. Скосилна мы все давно знаем. Плюс это уже возраст. Я вообще не уверен, что он сможет на этом уровне играть. Есть надежды, что в клубе работают люди сейчас, которые понимают, чем они занимаются. Потому что еще сегодня с утра я прочитал такую новость, что, оказывается, господин Жиль Гримальди отправлен будет из состава скаутов на все четыре стороны. Вот, то есть люди понимают, что работать с шарлатанами нельзя, их надо убирать просто, и все. И это вызывает, да, у меня какое-то такое хорошее чувство.
Меньше французских слухов, наверное, будет. Я не знаю, связано это с Гримальди.
Гримальди был скаутом по Франции, но дело в том, что Гримальди полностью себя скомпрометировал, полностью вообще, снизу доверху. Поэтому понятно было, что при старом режиме он будет бесконечно у нас. Есть зарплату. Но сейчас есть... Я вообще не очень понимаю, зачем держать вот скаута именно по Франции. Я понимаю, что скаут должен быть свой, который может куда угодно поехать. И самое главное, что огромное количество французских игроков мечтает уехать в Англию. Мечтает просто. Потому что разница в зарплатах очень большая. И проблема найти игрока именно во Франции, ее вообще на сегодняшний день не существует. Там не надо никого искать, там все есть. Более того, Арсенал же купил Гендузи, да, из второй лиги?
Угу.
Это отличный же трансфер. 5 миллионов денег.
Трансфер, да.
И нам, опять же, приятно смотреть на то, как парень развивается, что у него характер есть. То есть...
Ну, то есть сравнить его даже... Вот Ливерпуль купил Фабиньо, заплатил гораздо больше денег, но в целом, пока что, мне кажется, Гендузи больше себя оправдывает, чем Фабиньо. Ну, Фабиньо сейчас играет, но в целом на него было больше надежд, а тут вот так внезапно, неожиданно оказалось, что парень может уже играть за первый состав и даже иногда в старте выходить, иногда на замену. На замену выходить тоже усиливая, а не просто так.
Я не знаю, что будет с Фабиньо. Он играет не так давно, пока он совершенно не впечатляет. Более того, я вчера прочитал слух, что его отправят уже куда-то в аренду. Вслед за Бакайоко, отправленного в Милан. Так что, ну, послушайте, трансферные ошибки у всех есть. И рассчитывать на то, что каждый трансфер, который ты сделал, он у тебя заиграет, это неумно. Понятно, что заиграют не все. Главное вовремя признать ошибки. Потому что Рамзи у нас вот сколько лет играет, и только сейчас признано, что это ошибка. А ему уже 27 лет, а он нигде не играл, кроме Арсенала. Куда отправится Рамзи, кстати, как думаете?
Ну, очень много слухов, связанных с Баварией.
Ну, вы верите в это?
Арсена Венгера сравнивают, и как бы здесь вроде такой наклинивает искать связь.
Нет, искать связь не надо.
Мне, по большому счету, все равно. Мне лишь бы, чтобы он ушел. Так вот, если честно. Ну, то есть, ну, вряд ли его в Англию кто-то купит, потому что у него большая зарплата, и потому что, ну, просто вряд ли кому-то из топ-клубов он понадобится. То есть там Ливерпуль, Челси, Ман-Сити, Ман Юнайтед вряд ли в нем заинтересован. Тоттенхэм, понятно, нет. Остается там Эвертон. Эвертон он уже сам, наверное, не хочет, потому что, ну, потому что мы знаем, что вероятно, он более высокого себе мнения, чем он на самом деле является, поэтому ему будет сложно на такое понижение соглашаться, поэтому скорее в другую страну куда-то. Пусть едет в Баварию, не знаю. Я не знаю, как Бавария, нуждается ли она вообще в игроке на эту позицию.
Я так скажу, что если подозревать, что Венгер пойдет в Баварию, то Рамзи, конечно, да, может появиться и в Баварии. И более того, куда бы Венгер ни пошел, он будет пытаться Рамзи взять. Это совершенно очевидная вещь. А вас вообще интересует, где будет работать Венгер? Следить за этими новостями в целом?
Я их просто вижу, потому что я подписан на Арсенал. Арсенал их продолжает транслировать эти новости про Венгера и его интервью какие-то последние. Ну, я их не читаю, интервью, потому что это обычно ничего интересного. Ну, да, я в целом в курсе, что вот связывают его с Баварией, и это связано с проблемами Баварии, как я понимаю. Бавария вообще удивляет. Я читал там их заявление Хёнеса про критику, что, на мой взгляд, довольно, ну, компрометирует их вообще. Они не самую лучшую политику, по моему мнению, ведут, просто потому что, по-моему, давно известно, что их тренер уже провалился. Ну, так видится, потому что результат, правда, очень сомнительный. И психующие футболисты, Рибери, с журналистами конфликтуют, и все вот это вокруг них. Ну, много негатива, которые, наверное, проще всего было бы подавить увольнением. Ну, то, что Арсен Венгер это исправит, я очень сомневаюсь, конечно. Но если они в него поверят, что их не остановить, наверное. Возможно, вообще в целом вопросы к руководству Баварии. Непонятно, как они там, насколько правильно ведут дела.
У нас сегодня пресс-атташе приехал из Баварии. Мы его сейчас допросим. Что там в Баварии происходит. А возвращаясь к Венгеру, мне на самом деле вообще абсолютно все равно, где он будет работать, только не в Англии. Вот. По одной причине. Потому что в Англии я вынужден буду его слушать, читать эту чушь, которую он несет. А так вот я тоже, да, я заголовки вижу, я их все пропускаю мимо ушей. И я думаю, что пресса просто, ну, мы с вами понимаем, что прессе нужно о чем-то писать. Сейчас перерыв. Нету игр никаких, только сборная. Сборная — это не тот интерес у людей вызывает. Поэтому бесконечно эксплуатируются любые темы возможные. Я думаю, что как только начнется футбол, так мы и не будем особо знать, что там, что, кто кому дал интервью и куда он отправляется. Я успокоился по поводу того, что он сюда не вернется, поэтому на эту тему я расслабился. Это наша теория заговора коллективная, что его назначат генеральным директором, а потом... как генеральный директор он уберет Эмери и встанет на его место. Все, на это. Этого не будет уже, очевидно, совершенно. Потому что это уже давно можно было сделать просто. Ну, раз этого не сделано, то этого не будет. А дальше пускай он развалит кого угодно. Баварию. Мне все равно вообще, на самом деле. Лучше всего, конечно, в Китай куда-нибудь, где не видно, не слышно будет. Скажите, а что вы думаете по поводу Лиги Европы в целом? Нужен Арсеналу этот трофей как трофей, или это нужно как страховка дополнительная на случай попадания в Лигу Чемпионов через Лигу Европы?
Мне кажется, и так нужен, да. Ну, то есть и страховка нужна, и трофей нужен просто потому, что, ну, вот, пример взять тот же Атлетико Мадрид, который играл в двух финалах Лиги Чемпионов, и вроде как не по их статусу, уже у них сейчас статус повыше в этот турнир, но они спокойно основным составом играли и сил не жалели на то, чтобы выиграть, и выиграли. Я считаю, что такая команда, как Арсенал, которая считает себя топ-клубом, она должна бороться за такие трофеи. Тем более у нас такой тренер, который его брал сам три раза, и, ну, все карты, по-моему, как бы,
да, все козыри на руках.
Все козыри на руках, нужно просто взять его и все. Ну, то есть у нас будут конкуренты явно, потому что уже есть
участвующие
назвать. Да, еще могут прийти еще топ-клубы английские.
Ливерпуль и Тоттенхэм еще могут прийти,
да,
в Лигу Европы.
Что это не так-то просто может оказаться на более высоких стадиях. Но пока мы вышли из группы, я думаю, что там 1/16, 1/8 должно быть тоже все. По-моему, 1/16 мы проходим как победители группы. У нас будут не самые сильные соперники, а дальше уже жеребьевка, дальше будет понятно.
Да.
Нужно просто стараться выигрывать каждую игру, и турнир нужно стараться выиграть, конечно. Тем более у нас, правда, ну, есть 4 конкурента за четверку в следующем году в Лигу Чемпионов, и пока что мы с Тоттенхэмом не играли, но они, несмотря на довольно проблемный, наверное, с виду футбол, они очки берут, и пока что, ну, не видится это так, что мы вот прям точно попадем в четверку. То есть у нас есть серьезные конкуренты. Поэтому да, как подстраховка, это тоже очень важно.
Да, я на самом деле жду, что Челси провалится наконец. Челси не может так идти. Это, у них нет этой игры, чтобы они шли беспроигрышно. Вот так. Я не уверен, что они в этом туре прямо проиграют Тоттенхэму в гостях. Но ничьих они должны сделать много зимой, на мой взгляд. За титул они бороться не будут, я думаю, а вот с нами, может, и будут. Ну, я так скажу, что нам нужно сейчас не по сторонам смотреть, а на себя. Вот Борнмут обыгрывать, а потом уже там всех остальных. Mm-hmm. Потому что если не выигрывать у Борнмута в гостях, то, собственно, дальше говорить будет скоро не о чем. А мы и так, у нас 3 ничьи подряд. Не лучший фон, прямо скажем.
Ну, если можно всегда этот фон добавлять тем, что мы не проигрывали, как вы сами сказали, и сразу же 3 ничьи выглядят по-радужнее.
Ну да, утешать себя можно, да, тем, что мы не проигрываем. А до этого было 11 побед подряд, да, или сколько там? То есть можно, да, в принципе можно.
Нас Арсен Венгер учил придумывать трофеи, из ничего создавать. Всегда можно изобретать.
Крупные специалисты по производству трофеев, да, мы?
Точно.
Давайте вот что я спрошу. Я был изрядно удивлен, когда Рауль Санлихи, генеральный директор клуба, они сказали о том, что они участвовали в переговорах по поводу Европейской Суперлиги. Я реально был удивлен, что они это подтвердили. Понятно было, что участвовали. Но они это подтвердили. И Санлихи сказал, что там вообще обсуждается не создание Европейской Суперлиги, а гораздо более там глобальные вопросы. Тем не менее, вопрос этот о создании Европейской Суперлиги активно крутится. И уже эти были фразы, что непонятно вообще, что там делают Арсенал и Манчестер Сити, которые ничего не выигрывали толком в Европе, что это за суперлига такая и так далее. Но я-то знаю, что делают Арсенал и Манчестер Сити. Это аудитория, и это телеаудитория большая.
Но это деньги.
Да, это деньги. Поэтому тут все более-менее понятно, что гораздо логичнее в суперлиге взять Арсенал, чем условный Марсель. То есть просто это, ну, разные категории финансовые. Но вопрос у меня к вам. А вы бы хотели, чтобы мы играли вообще в Суперлиге?
Ну, для имиджа, наверное, это было бы интересно делать. То есть я долгое время... Я не очень знаком с форматом, который будет.
Ну, я, так да его нет еще.
Не утвержден.
Да его нет.
Но вот последние, там уже лет, не знаю сколько, 5, может быть, проводится ежегодно летом Международный кубок чемпионов, где не все чемпионы тоже участвуют, а просто богатые клубы с топ-игроками. И Арсенал долгое время в нем не принимал участие. Я все время, ну, как-то чувствовал обиду какую-то, что вот мы вроде бы, ну, все равно... Нас все время называют, мы вот в числе, у нас в числе топ-клубов, у нас очень много очков в UEFA, и мы в рейтинге, да, находимся все еще очень высоко. Ну, то есть по всем вот этим вот вторичным показателям мы как бы топ-клуб все равно еще как-то. И по известности тоже. Но вот в этом турнире не участвовали, и мне всегда это Чувствовал, что, наверное, а почему, собственно, нет? Играем товарищеские игры со средними клубами, можем играть с топ-клубами, и ничего не изменится, по сути, потому что все равно товарищеские игры, но как бы просто будем крутиться в этой группе команд сильных и известных, и, наверное, просто добавлять себе имиджа в современном мире, наверное, не будет лишним. Просто потом будет понятно для чего, я не знаю для чего, но есть ощущение такое, что, наверное, это вот примерно то же самое, то есть вот эта суперлига. И в этом смысле, как имидж, наверное, да, имеет смысл. Как что-то еще, как деньги, не знаю, деньги нам не достаются, мы не знаем, как их тратят. Но если будут тратить на трансферы и на что-то еще, там, более качественных специалистов, пожалуйста, тоже хорошо, конечно.
Ну, я выскажу мнение, что мы до Суперлиги, вы, может, и доживете, а я-то точно нет, потому что создание в футболе Суперлиги сопряжено с таким количеством проблем, связанных в том числе и с игрой за национальные сборные, ну и так далее, что я думаю, что это вообще мертворожденная идея, на сегодняшний день как минимум. И что на игроков могут наложить такие запреты, что, собственно, им все это не понравится, потому что там же может идти речь о том, что участников Суперлиги исключат из национальных чемпионатов. А я думаю, что если вам предложить заменить английский чемпионат Суперлигой, то вы откажетесь.
Да, я лучше буду смотреть долго,
Конечно.
По традиции.
Да, 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 да. Кстати, о каждых выходных ходит активнейшая проработка, что Лига Чемпионов хочет перенестись на выходные, а отправить в дни, когда Лига Чемпионов, чемпионаты все на Медвиг. Можете себе представить, что за этим последует, да? Пересмотр телевизионных контрактов немедленно и так далее. То есть тоже чиновники не дремлют и пытаются все время куда-то нас сдвинуть. Мне, конечно, льстит, да, что Арсенал участвовал в переговорах по Суперлиге, но, по большому счету, если вдруг завтра организуют Суперлигу, прямо завтра, то мы будем там, конечно, аутсайдерами. Одними из аутсайдеров, не обязательно последними. Одними из аутсайдеров.
Лучше быть худшими среди лучших, все-таки. Есть такое тоже ощущение.
Думаете?
Для развития, наверное, полезно.
Это называется лучше с умным...
Конкуренция.
Да, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Не знаю, многие предпочитают быть первыми парнями на деревне, но я не к этому, а к тому, что нам нужно расти просто, расти, чтобы мы там не были аутсайдерами, и все.
Да.
Хорошо. Я не сомневаюсь, я не буду вас спрашивать счет, что вы поставили победу Арсенала против Бормута, и у меня есть прогнозы, но я их еще не видел. Сейчас мы вызовем пресс-атташе и допросим его про Мюнхен и выясним, что там у нас с Бормутом. Максим, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Друзья мои, теперь мы берем прогнозы и идем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Как там Мюнхен поживает?
Здравствуйте, Иван. В Мюнхене все хорошо. Мы были на футболе, смотрели Баварию.
Я думал, Мюнхен 860 с пивзаводом играл.
Нет, Бавария играла с Фрайбургом. Было прохладно, так что вот все, кто собирается идти в ноябре на Альянс-арену, надо одеваться потеплее. Пиво не надо пить на стадионе, потому что потом очень много хочется в туалет часто.
Так там же пиво плохое еще на стадионе.
И плохое очень пиво, да, очень неудачное. Я его купил, потому что ребенок просил кружечку, где Томас Мюллер там забивает на кружечке гол. Вот. Но потом оказалось, что можно кружечку просто купить за 2 евро без пива. Но это уже потом.
Вот. Ребенок, в смысле, он еще пиво рано ему, это имеется в виду?
Пиво ему рано, да, меня бы посадили. Да, там, на стадион.
А там что, есть это ограничение в Германии? Я что-то не помню. Нет, ну там есть, наверное, ограничение, да, но так...
Думаю, что, наверное, есть, да. Не знаю, но мне казалось, что есть, да. На всякий случай.
Не, ну понятно, да, что в 10 лет, наверное, нельзя. Ну, просто я помню эту историю, что у них же в Мюнхене пиво, для того, чтобы они пили пиво, они ели эти галлюциногенные грибы в 15 веке, ввели же этот закон о чистоте пива, который по смыслу снимался со всех лишних налогов, потому что его приравняли к продуктам питания.
Ну да.
И с тех пор там в Баварии в связи с этим пиво, оно, в общем... напитком таким горячительным, по-моему, особо и не считается, тем более, что они любители выпить шнапса после пива. Вам надо было шнапса там на футболе-то дернуть.
А что-то вот обносили только пивом. Ну, вот мы там. Может быть, где-то и был шнапс, но я не уверен, что его там продают, вообще говоря.
Я тоже не помню.
Может быть, и нет, да.
Нет, ну где-то, может, и продают, но насчет на стадионе самом я не помню, да.
Нет, я именно про стадион, понятно.
Я помню, что мы попробовали пиво там первый раз, когда были, и в общем, пиво было вылито.
Нет, нет, нельзя пить. Нельзя. Да. Нет, я допил, конечно, до конца, потому что жалко.
Денег понятно? Жалко.
Вот. Но без удовольствия совсем.
Ясно. Ну, ваш-то такой же жмот. Опять поставил 1-1 все счета, нет?
Нет, нет, у нас сегодня другой популярный счет, не отгадаете? Нет, вот. Хотя есть и этот, но превалирует другой.
Боюсь прямо, боюсь отгадать, боюсь, теряюсь. Какой мог ваш популярный счет поставить? Значит, у нас коэффициент 2 в одном из центральных матчей тура, как несложно догадаться. Это, конечно же, матч в Брайтоне, где местный клуб примет Лестер.
А у нас там пятерочка. У нас там пятерочка. Мы на центральный идем ва-банк, и на центральный матч в Брайтоне поставили пятерочку.
Откуда...
Там Брайтоне, наверное, тепло, я думаю.
Откуда это выражение происходит ва-банк? Я вот знаю, что ва там по-итальянски можно сказать, что это идти ва-банк. Ну, то есть идем на банк, да?
Ну, когда, в общем, сходил накануне на футбол, потом пиво, шнапс, бар.
И ва-банк.
Стриптиз-клуб, денег нет, что делать? Надо ва-банк на
утро. Ну и что у вас за ва-банк-то? Победу Лестера, что ли, поставили?
Нет. У нас как раз тот самый счет, который вы не любите, называется 1-1.
Жалко. Жалко. Я уже было достал секатор. Но мы считаем, что хозяева 3 очка выцепят в этой игре, выиграют со счетом 1-0.
У бывшего чемпиона Англии?
Ну, а одного бывшего они уже выиграли в Манчестер Юнайтед в этом году. Что ж ему Лестера-то не выиграть?
Нет, конечно, будет проблем. Ничья, это, Иван, вы погорячились.
Ну, понятно.
Ну, Адамус редко когда ошибается. 1-1 и наша пятерочка.
Так, что у вас, да, с двоечкой?
У нас лондонское дерби, Тоттенхэм-Челси. Жесткий будет матч, противостояние серьезное, обе команды забьют.
Да. И матч закончится в ничью 1-1.
Он матч закончился бы в ничью 1-1, если бы на последних минутах, например, товарищ Азар, у меня, правда, нет его фэнтези, но, может быть, у кого-то он есть, и это будет. Мы же не только для себя стараемся, да? Вот, ну, вообще, да. Команда Нострадамус, она для людей, а не только. И, например, Азар, значит, обыграв там двоих, ну хорошо, троих, забьет победный гол. 2-1 Челси увезут победу.
Угу. У меня из фэнтези Азар и Кейн одновременно.
Вот, хорошо. Иван, и вы потом не забудьте сказать спасибо в следующей передаче.
Обязательно, естественно. Так, коэффициент 3, мы поедем на еще один центральный матч тура, который, кстати говоря, тоже состоится в Лондоне, как и ваш. Там команда с новым тренером Фулхэм.
Да, с Саутгемптоном, да,
да, будет бодаться с Саутгемптоном и отправит Саутгемптона, тренера Саутгемптона, поближе к отставке. Марк Хьюз уже давно просится, и Фулхэм с новым тренером выиграет, а поскольку Раньери, видимо, известен обороной своей, то выиграет скромно 1-0.
Угу. Ну, я считаю, что зачем обижать южан и Нострадамус, поэтому...
Опять поставил 1-1.
Если все время обижать южан, то будет все время прохладно, зыбко будет, да, и зябко. Вот. Поэтому 1-1.
Прошу обратить внимание, что опять 1-1, хотя это отрицалось вот в начале программы.
Ну, а... как-то так вы попадаете на этот
счет. Да, понятно, да, понятно.
Вам не везет.
Ну что у вас с коэффициентом 3?
Троечка наша у Волков. У Волков. О-о-о. Там Волки принимают Хаддерсфилд, обе команды забьют.
У нас там коэффициент 4, и обе команды не забьют. Ну, не в том смысле, что будет 0-0, но забьет только одна команда. Так что уже расход.
Ну, у нас, значит, хозяева побеждают 2-1.
Понятно, что хозяева у нас со счетом 2-0. Странно, что у вас не 1-1 там счет, тут непонятно.
Не-не-не, вот мы теперь переходим на счета 2-1.
А, у вас самый популярный 2-1 теперь.
Да, Челси выиграл у Тоттенхэма 2-1, Вулверхэмптон у Хаддерсфилда 2-1.
Понял.
И троечку мы увозим, потому что, конечно, гости все-таки одну закинут.
Так, ну и где у вас коэффициент 4?
В Бёрнли, где северяне приезжают. Северяне.
Там у нас коэффициент 5, и мы гарантированно расходимся, поскольку вы только что сказали, что у вас 2-1 же популярный счет.
Нет, а вот тут как раз не 2-1.
А что, 1-1?
Да.
Ага. Я трактую это вообще как развод жесткий.
Бёрнли Ньюкасл 1-1.
Бёрнли Ньюкасл 1-1 с коэффициентом 4. У нас тоже ничья. Но 2-2. С коэффициентом 5.
Ну, Иван, это хорошо, потому что вы, значит, начинаете потворствовать результативному футболу, голевому, да?
Да, да,
не
да.
Просто вот оборонительному, да. А именно такому, атакующему. 2-2, это хорошо, болельщики будут рады, они выпьют пиво, ну, наверное, не на стадионе, все-таки, а где-то в пабах.
Почему, на стадионе, в подтрибунном помещении?
Добавят вискарика сверху, и, в общем, выходные пройдут не зря. Я считаю, 2-2. Но все-таки, я думаю, что погода, скорее всего, будет уже так промозгла, может быть, немножко даже снега, она окажет свое влияние, и счет все-таки будет 1-1. И наша четверочка с нами.
Ну, надо сказать, что если мне предложить поставить на Бёрнли Ньюкасл, то я бы 2-2 точно не поставил, я бы 0-0 скорее поставил.
Ну да, может быть, вы погорячились.
Ну, посмотрим. Осень покажет. Это будет последний тур осени. Дальше мы вступаем в зиму, а там Новый год, фестивальный период, Boxing Day, большое количество матчей, и там-то мы вас и накроем.
Ну, Иван, если мне не изменяет память, а бывает, что она и изменяет, в общем, дело такое, она девушка легкомысленная, память. Значит, каждый раз в последние уже, я не помню, сколько лет, вы собираетесь в Boxing Day дальше нагнать и перегнать, и как-то не совсем это получается.
Значит, такую сейчас цитату дам вам, ну, слушателям в основном, вы-то не знаете гарантированно, а слушатели, наверное, кто-нибудь знает. Цитата следующая. «Если я правильно помню, и моя память не спит с другим...» Могу дальше, кстати, продлить. «Авторство этого мира принадлежит им». Но вы, я понимаю, что не знаете. Ну, слушатели, может быть, кто-нибудь знает. А тот, кто знает, тот теперь это сильно продвинут, потому что это будет использовано в одном из выпусков Мумамо следующих, но не завтра. Пока у нас идет зима и футбол, мы отвлекаться ни на что не будем. С Сергеем будем встречаться теперь почаще, да?
Да, да, заинтриговали вы, Иван. Я сейчас судорожно вспоминаю, кто же это сказал.
Не надо вспоминать, надо это в Яндекс натыкать и все. Но главное, что вы не забудете теперь, потому что это все будет записано и выложено, вы сможете это прослушать и вспомнить. Я уже уверен, что вы забыли же все, что сейчас было сказано.
Не, пытаюсь удержать в памяти.
Удержать
в памяти. Волнуюсь, но удерживаю.
Ну хорошо, тогда мы вас отпустим, чтобы вы это мало ли не расплескали. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом последний выпуск подкаста по матчам ноября закончен. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.